Братья и сестры, я прочитаю два текста Священного Писания. Первый текст короткий, он будет выражать нашу тему рассуждений. А второй текст продолжительный, он будет раскрывать нашу тему. Я читаю второе послание Коринфянам, 5 глава. Семнадцатый стих читаю. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Друзья, теперь я прочитаю отрывок, немножко продолжительный. И мы этот отрывок будем разбирать. Никаких других мест Писания не будем читать, а только отрывок, который я прочитаю сейчас. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 21 стиха читаю. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И первый стих 5 главы. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Братья и сестры, итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Зачем я решил вот об этом говорить? А вот зачем. Потому что вот так вот еще несколько дней и закончится очищение. Совершим мы благодарственную молитву, затем совершим хлебопреломление. И так будет у нас как бы маленький праздник. Потом мы на месячишку расстанемся с вами, а потом снова приедем и, наверное, еще раз преломление совершим. Так похоже. А потом уже уедем домой. Но знаете, что, о чем я имею в виду? Друзья, вот о чем. Какая будет наша жизнь потом? Будет ли новая жизнь иметь место в моей жизни? Вот я прочитал, кто во Христе, тот новая тварь. Друзья, это для нас теория или практика? Вот, например, я новая тварь или нет? Вот каждый сегодня может задать себе этот вопрос. Кто-то кивает, друзья. Вот, знаете, можно за кого-то говорить, вот этот, наверное, возрожденный, а вот этот, наверное, невозрожденный. А все-таки, друзья, бывает, что даже и верующие люди сомневаются в своем возрождении. И это очень многих искушения постигает. Вот даже бывает, что человек уже много лет верующий, а смотрит и думает, слушай, так я, ну сам себе говорит, я то ли возрожденный, то ли невозрожденный. Почему у меня проявляются плохие желания? Или вообще, почему я согрешаю? Вот приходила одна записка, но я не подготовился. Друзья, в одной записке был такой вопрос. Вот почему верующие согрешают? Написано, рожденный от Бога не грешит, а почему верующие согрешают? Правильно это или неправильно? И вообще, ну, допустимо ли это или недопустимо? Ну и так дальше. Братья и сестры, что значит, кто во Христе, тот новая тварь? Зависит ли от меня, что я новая тварь? Братья и сестры, или не зависит, как вы считаете? Или вот если я новая тварь, то уже как я буду жить, от меня не зависит, от моих усилий. Вы знаете, друзья, есть такие теории, что вот если ты родился свыше, то твои старания теперь они уже ничего не дают. Ты родился свыше, однозначно ты уже спасенный. Будешь ты стараться или не будешь ты стараться, никаких усилий не нужно. Друзья, есть такая теория, вот и известные даже богословы об этом писали, но ныне уже покойные, писали, что вот если ты во Христе, то тебе ничего делать уже не нужно, тебе надо успокоиться и все. И Иисус Христос сам будет в тебе действовать, и все, и ты уже однозначно будешь спасен, и только должен спокойненько во Христе Иисусе сидеть. Братья и сестры, наши усилия, чтобы быть новой тварью, нужны или не нужны? А бывает так, что я сегодня новая тварь, а завтра уже не новая тварь. Как вы думаете? Ну, оно почти что так. Сегодня возрожденный, а завтра почти невозрожденный. Даже улыбку это может вызвать. Друзья, а все-таки бывает сегодня новая тварь, а завтра не новая тварь. А я вот сейчас вот об этом и хотел вместе с вами поговорить, друзья, чисто с практической точки зрения. Как оно в практике бывает? Что значит быть новой тварью? Если бы я вам сказал, хочешь быть новой тварью, пребывай во Христе. Ну, это мы все хорошо знаем. Это мы все хорошо знаем. И вы можете это рассказать лучше меня. Что надо пребывать во Христе, и будешь новой тварью. Не будешь пребывать во Христе, не будешь новой тварью. Братья и сестры, я хочу вот еще раз начать чтение второго отрывка Священного Писания. Написано, потому что вы слышали о нем, и в нем научились, так как истина в Иисусе. Друзья, мне очень нравится, что мы уже почти целый месяц, каждый день читаем Библию и по часу слушаем длинные проповеди. И похоже, что не дремает народ. Мне обычно, если длинная проповедь, смотришь, и уже кто-то задремал и соглашается так, знаете, с закрытыми глазами. Братья и сестры, и вот читаю вот это место Писания и думаю, что как много мы учились в нем. И я не хочу сказать, что мы учили, там я или еще кто-то, друзья. Я тоже вот так вот сидел здесь и учился. И читал Библию, и учился. И даже когда проповедовал, и учился. И станешь вот здесь, и молюсь, Господи, вот то, что я здесь говорю, помоги, чтобы это в моей жизни. Так оно было бы всегда. Друзья, потому что нас учит Бог через свое Священное Писание, учит через Дух Святой. И Дух Святой нам открывает, кто мы есть и какие мы, и от чего нам еще нужно освобождаться, и какие пути к достижению целей. И чему же мы научились, братья и сестры? Написано «отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Немножко текст трудный, я немножечко по-другому вам расскажу, друзья. Чему мы научились? Мы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека. В другом тексте написано «совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть, братья и сестры, мы научились, чтобы снять с себя ветхого человека. Вот когда я прихожу с работы, например, и у меня грязная спецовка, что я делаю? Я снимаю эту спецовку и одеваю чистую одежду. Ну так каждый, или скажем, закончилась работа, кто-то в шапе работает, там автомобили ремонтируют. И вот грязная одежда. И он эту грязную одежду снимает и одевает чистую одежду. Вот посмотришь на человека в грязной одежде, а потом посмотришь на него в чистой одежде. И даже о человеке, ну, немножко меняется впечатление. Братья и сестры, вот так вот и жизнь в Боге. Мы должны жизнь ветхого человека с себя снять, как старую одежду. Некоторые считают так, что это от меня не зависит. Ну вот, например, я умер, и все. И теперь проявления ветхой жизни нету, потому что я умер. Меня похоронили в крещении. Все, теперь ветхая жизнь не будет проявляться. Братья и сестры, я немножечко иначе хочу сказать. Вот как мы каждый день переодеваемся, и бывает по несколько раз в день. Утром просыпаемся, скажем, одну одежду снимаешь, другую одеваешь. На работу пришел, одну одежду снимаешь, другую одеваешь. И вечером опять одну снимаешь, другую одеваешь. Братья и сестры, вот так и жизнь с Богом. Я понимаю, жизнь ветхого человека, что это за жизнь? Друзья, это адамовская жизнь в нас, когда мы можем немножко обмануть, когда мы можем кричать и раздражаться, или, скажем, украсть, или, скажем, еще какой-нибудь грех сделать. Кто-то меня слушает с большим возмущением. Друзья, я, конечно, не хочу думать, что мы так делаем. Обманываем или крадем. Наверное, мы этого не делаем. Вот. А если сказать, может, чуть-чуть и бывает. Чуть-чуть и бывает. Братья и сестры, почему это бывает? Потому что мы забываем снимать с себя ветхого человека. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Друзья, это моя активная сторона или пассивная сторона? Это Бог за меня сделает, отложит моего ветхого человека и оденет меня в нового человека? Или это я сам сделаю? Братья и сестры, это я сам сделаю. Это я сам сделаю. Мне один человек говорит, он очень искренне покаялся. И вот мы думали, что мы его покрестим. И я с ним беседую, он говорит, нет, меня крестить нельзя. Я спрашиваю, а почему? Он говорит, а потому что я невозрожденный. Я говорю, а почему ты решил, что ты невозрожденный? Он говорит, у меня плохие желания бывают. А раз плохие желания бывают, значит, я невозрожденный. Если бы я был возрожденный, у меня бы плохих желаний не было. Братья и сестры, а у вас плохие желания тоже бывают или нет? А я думаю, что у нас с вами тоже плохие желания бывают. От чего это зависит, друзья? Это зависит, как мы одеваемся и раздеваемся. В смысле, как мы снимаем с себя ветхого человека и одеваем нового. Но я не хочу говорить загадками, братья и сестры, а я буду читать. Буду читать. Дальше написано, «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближним своему». Братья и сестры, скажите, апостол Павел не ошибся, когда написал вот эти слова? Что я имею в виду? Давайте посмотрим, кому он это пишет. «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Удивительно, друзья, если бы апостол Павел писал неверующему, неверующим, то это было бы понятно. Я один раз в одном месте беседовали мы, евангелизационное общение, в Доме культуры, собрали много людей. И вот полный зал, человек 500. И мы людям говорили, что нельзя обманывать. Это нехорошо. Ну, почему мы так говорили? Потому что они говорили, мы не грешники и все такое. Вот. А я спрашиваю, поднимите, пожалуйста, руку, кто никогда не обманывал? Не обманывал своего мужа. Я женщин спросил, женщины, пожалуйста, поднимите руку, кто никогда не обманывал своего мужа. И ни одной руки. А потом я еще один вопрос мужчинам задал, и опять ни одной руки. Друзья, если вот мы детям говорим, детки, обманывать нехорошо. Или людей неверующих собрали. Обманывать – это нехорошо. Нехорошо. Друзья, но знаете, если я собрал святых и верных, то есть не вообще церковь в городе Сакраменто, потому что здесь не все святые и верные. Так же, да? Вот. Кто-то здесь и невозрожденный сидит, а кто-то здесь, может, и вообще неверующий сидит. Родственники пригласили, и все. Друзья, а апостол Павел пишет письмо святым и верным. Святым и верным. В одной церкви молодежь сделали, игру. Я не хочу сейчас свое отношение к играм христианским говорить, друзья. Но сделали игру, не игру. А знаете как? Вот одному человеку дали письмо и написали «Святым и верным». И говорят ему, отдай то письмо, кого ты здесь считаешь святым и верным. А перед этим была хорошая проповедь о том, кто такие святые и верные. И вот этот брат смотрит на это письмо, и там написано «святым и верным». Он думал же, кому же отдать это письмо. Подходит к одной сестре и отдает. Она, нет, это не мне. Он берет к другому, нет, это не мне. Братья и сестры, а давайте буквально все-таки святым и верным, пишет Павел, и говорил. отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Друзья, неужели святые и верные могут сказать неправду? Но ведь апостол Павел не просто игру здесь устроил, да? Не просто игру. Раз он пишет, значит, это его письмо по назначению. Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Друзья, вот в этом отрывке есть понятие снять с себя ветхого человека. Это отвергнуть ложь. Отвергнуть ложь. Одеться в нового человека, говорить истину. Вы знаете, друзья, я уже не один раз обращал внимание, что истинное положение верующего во Христе, это он должен покаяться и обратиться. Если мы все с вами покаемся, но мы не перестанем делать грех, скажите, польза будет? Если ребенок меня сегодня обманул, и покаялся, и я его простил, а завтра он снова обманул. Или сегодня вечером он меня снова обманул, и завтра он снова обманывает, и он не освобождается от этого греха. Ему польза есть от этого покаяния? Нет. Братья и сестры, мы должны снять с себя ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Каким образом? Отвергнуть ложь и говорить истину каждый ближнему своему. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что написано, все мы много согрешаем. И больше всего человек согрешает своим языком. Очень много, может не больше всего, наверное, в мыслях он больше грешит. Он очень много грешит своим языком. И верующий тоже. Кто-то сейчас сидит и думает, я ложь не говорю. Братья и сестры, а как вы думаете, бывает, что мы преувеличиваем? Просто преувеличиваем. Ну, например, я уже 100 раз каялась, и он меня не хочет прощать. Ну, например, ты 100 раз не каялась, может, ты покаялась 5 раз. Вот. Или как? Братья и сестры, бывает, мы механически грешим, а бывает достаточно сознательно. Скажем, какой-нибудь рассказ вот передаем и преувеличиваем. А преувеличение – это тоже грех. Это тоже грех. А бывает такое, что и придумал. И такое бывает, друзья. Ну, например, дети или даже взрослая дочь хочет куда-то пойти. Мама спрашивает, ты куда? И она что-нибудь отвлеченное сказала. Вот. А получается неправда. Отвергнувши ложь, это снять с себя ветхого человека. Говорите истину, одеть нового человека. Братья и сестры, и это каждый день. Мы должны научиться снимать с себя ветхого человека и одеваться в нового человека. Потому что искушения будут всегда. Написано, дух противится плоти, а плоть противится духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Эта борьба будет в нашем сердце продолжаться. И нельзя думать, что после очищения и вашего исповедания борьба в вашем сердце прекратится. Эта борьба будет продолжаться. И мы будем одерживать победы или будем терпеть урон. Это в зависимости, в какого человека мы с вами будем одеты. В какого человека. Братья и сестры, вот если немножечко о словах, то это бывает в нашей жизни так часто. Если бы мы научились сами, вот, всегда в словах не грешить. Вот я помню, когда были гонения, то нас часто милиция вылавливали. Ну, каким образом вылавливали? Искали. Вот по домам были собрания, молитвенных домов у нас не было. Сегодня собрание здесь, завтра там. И там, где гонения были особенно сильные, собирались по ночам, в 3 часа ночи, в 2 часа ночи. И всегда мы меняли места. И бывало, милиция ищут, когда где верующие собрались, приезжают в какой-то дом, а дома одни дети. Они спрашивают, папа и мама дома? Нету. А где они? Не знаем. И вы знаете, друзья, вот некоторые улыбаются, те, кто верующие давно. И мы детей учили. Мы говорили, дети, надо говорить правду. Если ты говоришь «не знаю», то это ты говоришь неправду. Мы учили детей говорить «не скажу». «Я знаю, но не скажу». И вы знаете, и получалось. Мальчик, маленький, первоклассник, у него милиция спрашивает, запугивает его. Куда пошли родители? Он говорит, не скажу. И, друзья, я удивлялся и восхищался, и надо вот такой вот верностью детей. Это жизнь нового человека. Может быть, он не возрожденный еще. Но его родители учили одеваться в нового человека, носить одежду нового человека. Братья и сестры, мы вот здесь вот с вами много говорили об одежде, в смысле платье, юбка, там прическа. Это внешняя наша жизнь, друзья. Мы должны иметь духовную одежду. И эта одежда должна быть одежда нового человека. Посмотрите, о словах. Написано, никакое гнилое слово до них сходит из уст ваших. Это значит, снимай с себя ветхую одежду. Если ты раньше пустословил и гнилые слова говорил, снимай с себя ветхого человека. Теперь не надо говорить. Братья и сестры, нельзя так думать, что если человек покаялся, то все, ну вот как говорят, все, я раньше вот матом ругался, а теперь покаялся, и у меня даже в мыслях этих слов нету. Да, такое бывает. Но, друзья, и такое бывает, что человек покаялся, а пустословить продолжает. Значит ли это, что он не родился свыше? Совсем не всегда. Ведь бывали случаи, что человек покаялся и перестал делать грехи, а к курению у него влечение остается. И он терпел, а потом в туалет зашел, и дым валит из-под потолка, смотришь, ай-яй-яй, что случилось? Да ты ж покаялся, как же тебе не стыдно? Вот, а я сорвался, я, наверное, не родился свыше. Братья и сестры, и такое бывало, и у вас такое бывало, и в вашей церкви такое бывало, а может быть, еще и проявляется. Снимай с себя ветхого человека. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Господи, я не могу избавиться от вот этих слов, ну скажем, от гнилых или от пустых. Помоги мне избавиться. И мы же и следить за собой, и мы старались, чтобы не говорить этих слов. Написано, а только доброе. Одевайся в ветхого человека, говори теперь только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Я вам, друзья, приведу один пример. Как-то я был в Армении, и перемерз там очень сильно, и хотелось мне уже оттуда выбраться. И вот я стою, мокрый снег идет, ноги промокли, я сам весь промок, и вот жду автобус. И, наконец, подходит автобус. Я сажусь в автобус, и так я немножко удивился. Смотрю, в автобусе сидят, во-первых, все женщины, ни одного мужчины. И все женщины такие вот, ну, аккуратненькие, вот как верующие, даже лучше, чем мы с вами. Вот у всех беленькие платочки вот здесь вот завязаны, не здесь сзади, как мы косынки, а прямо вот здесь. И молоденькие, и тоже, и такие все аккуратненькие, вот платьица на них все длинные, никаких разрезов, никаких брюк. И я смотрю, ну, прямо ангелы сидят, прямо ангел. Вот, ну, в смысле верующие. Я сразу догадался, кто такие. Друзья, в Армении там есть, кстати, все русские. Все русские, ни одной армянки нету. В Армении есть некоторые русские села, Малаканя их называют, Малаканя, полностью малаканские села. Там и старые русские хаты, вот, и женщина одевает платочек беленький, вот, и одежды у них очень скромные. И я все время хотел с ними повстречаться, побеседовать о их вере, как они Библию читают, как они молятся и все такое. И вот я зашел, ну, думаю, теперь все, теперь я разберусь, вот как и что. И вот мы потом ехали долго, ну, я там вот нашел людей, с кем я буду говорить. Вот. И вы знаете, друзья, я не хочу детали рассказывать моего разговора, потому что это будет улыбку вызывать. Вот. Но я только вот обобщу вот что. Я заметил, что они говорят мирские слова. Нет, это не обязательно мирские слова. Вот. Ну, я вам примерно намекну. Ну, например, лапша на ушах. Вот такие вот вещи примерно. То есть, совсем не ругательные слова, но вольный разговор. И у меня такое чувство стало не очень хорошее. А потом шутки, потом кто-то анекдот рассказывал. Обыкновенный мирской анекдот. Нет, не ругательный, не пошлый, но анекдот. И вы знаете, друзья, мне было нехорошо. Да, я с ними познакомился, я у них расспрашивал, как они Библию читают. Вот, верующие они настоящие или неверующие они настоящие. Но знаете, какой я для себя вывод сделал? Что можно и платочки вот здесь позавязывать, и длинные платьица иметь, и выглядеть самым лучшим образом. Вот как мы стремимся вам рассказывать, не все это хотят сделать, да? Вот, но предположим, что вся церковь в лучшем виде будет выглядеть внешне. Друзья, но если внутри мы не будем одеты в нового человека, скажите, польза будет? Пользы не будет. Если у тебя внутренность будет старая, но тебя заставили одеться вот внешне хорошо, то пользы тебе все равно не будет. Если ты будешь говорить гнилые слова, если ты будешь немножко обманывать, если у тебя будут грязные и скверные мысли, то пользы тебе все равно не будет. Поэтому, друзья, апостол Павел и пишет, что мы должны совлечься ветхого человека с делами его. Снимай с себя ветхого человека и одевайся в нового человека. Написано, что никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших. Это старый человек, а новый человек, а только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Братья и сестры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Или написано, слово ваше да будет всегда с благодатью. Это, друзья, очень много значит, слово с благодатью. К Иисусу Христу подошел один человек и говорит, учитель, скажи только слово. Скажи только слово. Братья и сестры, иногда человеку не хватает доброго слова. Слово с благодатью. Бывает на сердце до того нехорошо, до того нехорошо, плакать хочется. И вот смотришь, человек сказал доброе слово, и улыбка на лице появляется, и на сердце мир появляется. Вот нам бы таких слов побольше, братья и сестры, чтобы мы так вот аккуратно и мягко разговаривали друг с другом. Скажи только слово. Христос сказал только слово, и благословение получил человек, который попросил его сказать только слово. Друзья, однажды Иисусу Христу задали один вопрос, Иисус Христос ответил. И тот человек, который хотел его искусить, он сказал, «Учитель, ты хорошо сказал, ты хорошо сказал». Братья и сестры, в Библии часто встречается, идет речь о том, что верующий должен иметь новый язык. Будут говорить новыми языками. Как вы думаете, друзья, мы с вами должны иметь новый язык или нет? Конечно, мы с вами должны говорить на новых языках, на новом языке. Я не имею в виду на английском. Многие из вас уже два языка знают. Я не знаю два языка. Хотя, скажу, я бы не против, чтобы знать английский язык. Братья и сестры, но пусть я не буду знать английский язык, но пускай язык мой будет новый язык. Новый язык. Я один раз разговаривал с братом, который отсидел в тюрьме 31 год. Как христианин. Я не буду фамилию называть. Вот, ну, вы этого брата большинство знаете по сообщениям, по журналам. Друзья, человек 31 год просидел в тюрьме. И я с ним беседовал после освобождения, в скорости после освобождения. И вы знаете, речь-то у него чистенькая. Никаких тюремных жаргонов. Хотя он около 10 лет, последний срок у него был. Никакого жаргона, никаких тюремных слов. И вот так вот с человеком посидишь и никогда не догадаешься, что он столько лет просидел в тюрьме. Это новый язык. Это новый язык. Друзья, я не о пятидесятнических языках речь веду. Я веду речь о новом языке, который лишен гнилых слов. Это язык нового человека. И вот в такого-то человека мы одеваться должны. Вот такие слова, друзья, они нужны нам. Только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Я вам приведу, друзья, один пример за одного брата. Я этого брата хорошо знаю. Он тоже много лет в тюрьме просидел. И вот один из сроков, не первый, у него был, это был второй срок, ему дали 5 лет. И когда он отсидел половину срока, у него умерла жена. Представьте себе, ему сообщают, что у тебя умерла жена. Пришла телеграмма. Умерла жена. 8 маленьких детей остались. И вот брат потом рассказывал, уже когда отсидел, когда сроки закончились, он рассказывал, говорит, ты не представляешь, как мне было тяжело. Как мне было тяжело. Сколько слез было в моем сердце. Глаза были сухие, мне казалось, что я плакать. А сердце мое разрывалось на части. Я, говорит, потерял всякий смысл жизни, всякий смысл. И, говорит, как раз Бог так усмотрел, что буквально за день до этого сообщения в их лагерь прислали одного брата. Этот брат, он не был красноречивым проповедником, он был просто диакон церкви. Но у него была удивительная способность говорить добрые слова, удивительная способность утешать. И говорит, он со мной вот так вот поговорил хорошо, ну не очень красиво, говорит, но так просто-просто поговорил. И говорит, и мне стало спокойно. И я благодарил, что великий Бог, он знал о том, что меня ожидает такая беда. И он прислал этого брата, который сумел со мной просто хорошо поговорить. Просто хорошо поговорить. Братья и сестры, закончится у нас очищение. Мы с вами будем встречаться и общаться. И как часто у нас бывает колючий язык, неуклюжие, неаккуратные слова. Мы можем обижать друг друга. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы и в смысле нашего разговора мы находили хорошие и добрые слова друг для друга. Вот здесь есть такая фраза: «Не давайте места дьяволу». Друзья, я думаю, что мы вот сейчас изгоняем дьявола из нашей жизни. Вот чтобы у него не было кусочка или плохенького даже гвоздика в нашей жизни, в нашем духовном естестве. Братья и сестры, но он постарается это место себе снова найти. Снова найти. И мы должны отстаивать эту свободу в Иисусе Христе. Друзья, что еще здесь написано? Я еще на две вещи хочу обратить внимание. Написано: «И не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради». Это вообще, друзья, уже даже трудно понять. Апостол Павел святым и верным пишет: «Кто крал, вперед не кради». Неужели это может быть в жизни верующих? Зачем такие вещи писать? Мне кажется, даже обидеться можно, если я уеду домой, потом вам письмо напишу и скажу: «Братья и сестры, смотрите ж, не крадите там вот в Америке, чтобы вас сатана не искусил. Обижаться на меня будете. Разве можно о таких вещах писать?» Братья и сестры, апостол Павел об этом пишет. То есть снимай с себя ветхого человека. Если ты раньше крал, снимай с себя эту одежду. Теперь не кради. А что делай? Одевай новую одежду. Братья и сестры, читай про новую одежду. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Раньше ты крал, а теперь трудись. А теперь трудись. Кстати, друзья, я вот здесь хотел бы обратить внимание немножечко о труде. Я знаю, что вы здесь трудитесь лучше, чем там трудились. И я сравниваю. Я вот когда приезжаю туда на родину, говорю, американцы работают куда сильнее, чем мы с вами работаем. У нас многие люди вообще не работают. Они не могут работу найти, а иногда не хотят работу найти. Друзья, вы здесь трудитесь хорошо. Друзья, написано: трудись. И как трудись? Делая своими руками полезное. Вот эту мысль сначала хочу сказать. Как мы должны трудиться? Друзья, выбор профессии. Вот здесь есть молодежь, которая сейчас учится. И я у некоторых спрашиваю: ты чем занимаешься? Я 12 класс кончаю. А ты чем занимаешься? Я в колледже учусь. А кем ты будешь? Да пока еще не знаю кем. Буду потом учиться на специалиста. Братья и сестры, мы заранее должны знать, какую специальность должен иметь верующий человек. Какую? Он должен трудиться своими руками. Он должен трудиться своими руками. То есть есть специальности. Я не знаю, у вас я не берусь эти специальности называть, а у нас есть такие специальности. Сейчас очень сильно прогрессирует, например, коммерция. То есть люди продают. Купил, а в другом месте продал. Один брат говорит: меня так Бог благословил, так сильно благословил. Я, говорит, за 100 рублей палас купил, пополам перерезал и оба куска по 100 рублей продал. Вот. Так его, я говорю: слушай, написано, своими руками трудиться. Так я же, говорит, трудился, перерезал палас. Братья и сестры, есть профессии, которые не для верующих. Не для верующих. И таких профессий много. Ну, например, в системе спорта, в системе культуры. Вот. Или, скажем, там, вот, например, есть нужные люди. Скажите, полицейский нужный человек или нет? Ну, вот без полицейского хорошо нам жить будем. Трудно будет, да? Полицейский нужный человек. Скажите, а верующий, если будет полицейский, хорошо будет или нет? Вот выйдет брат за кафедру, здесь у него вот пистолет с одной стороны, а там фуражка лежит, и хорошо будет проповедовать, у него будет хорошо получаться. Значит, братья и сестры, не всякая профессия подходящая для верующих. Когда мы избираем профессию, мы сразу должны учитывать, во-первых, в Священном Писании, вот, а это подходящее для меня, находит ли отражение эта профессия по Священному Писанию, это во-первых. Не придется ли мне Писание нарушать, если я буду избирать эту профессию? Или не приносит ли моя профессия соблазн верующим? Или в вопросах целомудрия соответствует ли моя профессия вот целомудрию или не соответствует? Здесь перечень я не буду, друзья, эти профессии называть, но мы обязательно должны иметь в виду, если я решил работать, приобрести эту профессию, все ли здесь будет хорошо или нет. Братья и сестры, апостол Павел все учитывает. Он говорит: снимай с себя ветхого человека, не кради, одевай нового человека, трудись своими руками. Трудись своими руками. И полезное делать надо. Полезное. А еще, друзья, здесь назначение работы, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вы знаете, мы на это меньше обращаем внимания. Вот если бы я не читал этот текст, а сказал: братья и сестры, мы должны работать, вы бы сказали: должны. А зачем мы должны работать? Вы бы сказали: чтобы себя прокормить. Братья и сестры, не это главная задача. Мы привыкли понимать: я должен работать, чтобы прокормить себя и свою семью. Не это главная задача. Апостол Павел пишет: мы должны работать для чего? Чтобы уделить нуждающимся, это во-первых. А во-вторых, чтобы прокормить себя. Или вы не согласны? Друзья, это, может быть, переворачивает образ нашего мышления, потому что мы чаще живем и трудимся, чтобы прокормить себя. А если что-то остается, будем уделять нуждающемуся. Братья и сестры, уделять нуждающемуся, а что остается, прокормить себя. Вот это библейский принцип. Библейский принцип. Я имел намерение немножко и о десятине поговорить. Вот. Просто у нас времени не достает сегодня. Братья и сестры, может быть, мы уделим потом, отвечая на вопросы, вот этому внимание. Но я очень хочу, чтобы мы с вами имели всегда это в виду. Это мы не только в Америке. Я сейчас ни на что не намекаю. На одно только. Трудись и уделяй нуждающемуся. Апостол Павел в Деянии апостолов 20 главе говорит: вы знаете сами, братья, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. Руки мои сии. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит нас никогда не забывать нуждающихся. Никогда не забывать. Кстати, одну вещь хочу сказать, что вот в посланиях апостол Павел говорит, что апостолы учили их помнить нищих. И говорит, что и старался я соблюдать в точности. Кажется, апостол Павел часто он был даже на содержании церкви, часто был. Но помнить нищих, он говорит, я старался соблюдать в точности. Я бы не хотел, братья и сестры, чтобы вы, живя здесь, в Америке, думали: да здесь нищих мало, или здесь нищих нету. Я думаю, друзья, что вот даже среди вас есть люди бедные. И хорошо, если вы не проходите мимо нужды. Если вы даже ищете, кому уделить лепту, чтобы человеку помочь нуждающемуся. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Друзья, мы в наших церквях в последнее время много обращаем внимание на это. И даже когда мы с детьми беседуем, или с подростками, или в церкви, у нас сейчас много нищих. Много нищих. Они сидят на рынках, они сидят на вокзалах. Иногда верующие говорят: а это все пьяницы, они деньги собирают, они их потом пропивают. Вот. И мимо проходят. Я говорю: братья и сестры, если он пропьет, вы об этом не знали, но это не будет грех. Это не будет грех. Но не проходите мимо нищих. Может быть, он действительно нуждается в куске хлеба. А мы скажем: иди с миром, грейся и питайся. Дабы ты не пропил мои деньги, лучше я тебе вообще не дам. Вообще не дам. Братья и сестры, это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Знаете, меня я о чем переживаю немножко. Может, если вам покажется, что я что-то преувеличиваю, ну, вы меня поправите потом. Так вот вслух при всех не надо, не потому что я боюсь, а просто, чтобы не было беспорядка. Друзья, вот такая вот жизнь напряженная у вас, жизнь напряженная, в смысле, вот работа, работа и работа, и кажется, другого смысла и цели нету. В смысле, труд в церкви, труд для ближнего, видеть нужду ближнего. У меня же здесь родственников нету, и я вот первые две поездки, я все время ночевал в разных семьях. И я вижу, что вот ни свет, ни заря, поехали на муж и жена на работу. Детей отдают в садики и прочее, прочее. И я вообще, друзья, понимаю, пусть бы лучше жена дома сидела с детьми, чем отдать детей в садик. Пусть лучше скуднее жить. Пусть лучше иметь вместо двух машин одну машину. Но пускай мама воспитывает детей. Ведь садики их воспитают. Вы потом локоток укусить, но уже не достанешь. Уже не достанешь, братья и сестры. Я был в одном штате и жил в одной семье, ночевал. И вот там мама родила ребенка. Молоденькая. Вот. Дитё родилось, и вот пятый день, она слабенькая, ходит по дому, шатается. У нас на пятый день, наверное, только с роддома выписывает. Она говорит, мне надо на работу идти. Я говорю, да ты что? Да ты ж 5 дней назад дитя родила. Она говорит, надо идти на работу, иначе меня уволят. Вы знаете, если бы можно было, я бы вместо нее пошел недельку поработал. Я бы пошел вместо нее. Она говорит, нельзя так. Я должна идти. А ребенка куда? А кормить? Да я буду молоко оставлять, мама будет кормить и все такое. Все. Да разве так можно? Друзья, ну жизнь такая, мы скажем, по-другому нельзя. А я думаю, друзья, можно по-другому. Можно по-другому. Пусть поменьше, пусть поскромнее. Пусть, может быть, жена дома сидит, а то ей надо и в колледж, и язык учить, и на работу надо. А детей мы отдадим в садик. Я еще прочитаю следующий абзац. Я прочитаю 26 стих и 30 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Друзья, вы уже здесь заметили ветхого человека и нового человека? Посмотрите, ветхий человек, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой. Снимайте этого человека ветхого, снимайте его, не нужен он. Одевайте нового человека, будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть, братья и сестры, наша жизнь, да, наверное, она будет где-то в напряжении. Мы будем прилагать усилия и старания, чтобы снимать ветхого человека и одевать нового человека. Я вот сейчас прочитал о характере. Это наш характер. Вы обратите внимание, друзья, что когда вот мы сюда выходим, какие мы грехи исповедуем? Покажите мне человека, который не исповедовался в раздражении. Да, в раздражении. Почти каждый говорит, я раздражаюсь, я гневаюсь, я кричу. На кого кричишь? На кого кричишь? На детей кричу. А еще на кого? Та и на жену бывает. А бывает и жена на мужа кричит. Братья и сестры, да разве так можно? Да разве так можно? Снимай этого человека, это ветхий человек. Так нельзя жить. Одевай нового человека, будь добрым. Будь сострадательным, прощай своих детей, прощай жену, прощай мужа. Как Христос простил, так и ты прощай. Братья и сестры, христианский характер. Вы знаете, вот иногда мы говорим, это у меня такой характер, а я при чем? Это у меня характер такой. Не нужен такой характер, снимай такой характер. Это ветхий характер. Вы знаете, друзья, от нашего характера зависит очень многое в нашей жизни. Очень многое. Вот я вам, например, приведу пример. Давид и Соломон. Отец и сын. Чем они отличались по характеру, как вы думаете, братья? Вам вопрос задаю. Давид и Соломон, чем они отличались по характеру? Братья и сестры, Давид, написано о нем, он был человек храбрый и воинственный. А Соломон? А за Соломона написано, что он был человек мирный. Братья и сестры, скажите, жизнь Давида и жизнь Соломона сильно отличалась или нет? Жизнь Давида проходила в бесконечных войнах. Посмотрите, когда он пас скот, у него война была или нет? С кем он воевал? С львом и с медведем. Приходил лев и медведь, он догонял и открывал рот и вытаскивал овцу. И вытаскивал овцу. Скажите, а потом с кем Давид воевал? Со злым духом. Так же, да? Когда Саула злой дух возмущал, со злым духом. А еще с кем? С Голиафом воевал. А потом с кем? С филистимлянами воевал. Вся жизнь Давида прошла в войне. Друзья, это было хорошо или плохо, что Давид воевал всю свою жизнь? Вот брат говорит, это было хорошо. А я вам одну мысль скажу. Одну мысль, друзья. А как Бог на это посмотрел? Однажды Давид задумал храм построить. А Бог говорит, ты не построишь храм, потому что ты пролил много крови. Много крови. А кто построит храм? Сын твой построит храм, потому что он будет человек мирный. Человек мирный. Братья и сестры, назовите народ, с кем воевал Соломон. А? Братья и сестры, за всю жизнь Соломона он ни с кем не воевал. За львом он не гонялся. Вот, медведя овец не отнимал. С филистимлянами он не воевал. Он был человек мирный. Братья и сестры, от нашего характера зависит наша жизнь. Если ты говоришь, у меня характер воинственный, вот ты будешь воевать. Знаешь, с кем будешь воевать? С женой будешь воевать. С детьми будешь воевать. С соседями. И еще с кем-то будешь воевать. А если ты человек мирный, спокойно будешь жить. Спокойно будешь жить. Воевать не придется. Я, братья и сестры, на примере докажу. У нас уверовал один человек. Ну, такой он буйный. Буйный. Кстати, у него даже одной руки нету. Одной руки. Но с тем, чтобы компенсировать вот этот свой недостаток, он много тренировался, всякие приемы изучал. И вы знаете, он так сильно напрактиковался, что был очень грозный человек. Его боялись. Очень сильно он воинствовал. И очень храбрый был. Чрезвычайно храбрый. Я не буду рассказывать. Чрезвычайно храбрый. Там, где ноги дрожали. И он уверовал. И вы знаете, то тут сорвался, то там сорвался. А как сорвался? Говорит, иду по улице, и двое пьяных на меня нападают. Чего они на тебя нападают? Говорит, не знаю, иду спокойно, они на меня нападают. Я, говорит, их обоих и уложил. А я ему, говорю, ты знаешь, я 40 лет прожил, никто на меня не нападает. Ни жена не нападает, ни пьяные не нападают. Братья и сестры, я не хочу сказать, что я так слишком у меня характер такой смиренный. Но, в общем-то, друзья, дьявол знает наши слабости. И он кое-какие события в нашей жизни планирует. Если он знает, что ты человек мирный, то у тебя так оно хорошо и будет. Если он знает, что ты воинственный, это и у тебя все время и будет, и все время и будет. Братья и сестры, я один пример приведу. Это я читал в одной книжке. И на практике точно такая картина в прошлые годы была в нашей церкви. Я за свою церковь скажу. Начали к нам приходить письма клеветнические. Эти письма писали специальные службы, которые занимались борьбой с церковью. В этих письмах всякая клевета была. На братьев старших, на братьев наших, что кто-то там грехи какие-то делает, кто-то еще. И всякую грязь пишут. И письма идут по разным адресам. Верующие открывают, читают, собираются, обсуждают. Мне письмо пришло. И масса таких писем. Собираю я членское собрание и говорю, братья и сестры, до тех пор, пока мы будем эти письма читать, они будут к нам идти. Потому что месяц проходит, письма идут чуть ли не каждый день. Второй месяц идут, третий месяц. Я предлагаю, братья и сестры, давайте так, будем письма сжигать, не вскрывая. Не вскрывая. Согласны? Помолимся, помолились. Приходит письмо, смотрю то же самое письмо, там еще новая информация будет. Я его в печку, раз, И все начали сжигать. Братья и сестры, через неделю письма прекратились. Почему? Дьявол понял, что письма не читаются. Он перестал их посылать. Перестал посылать. Друзья, если дьявол видит, что его уловки в моей семье не получаются, все получается, ну так вот, мирно, все хорошо. Друзья, он поймет бесполезность своих попыток, и наша жизнь начнет меняться. Начнет меняться. Братья и сестры, что я здесь хотел бы вам сказать? У тебя скверный характер? Снимай с него себя. Снимай с себя. Это характер ветхого человека. Одевайся в новый характер. Будьте друг к другу добры, сострадательные. Вы помните человека, за которого Библия говорит, был добрый человек? Он был муж добрый. Варнава. Братья и сестры, в Антиохию не Петра послали. Вот когда в Антиохии покаялись грешники, апостолы рассудили и решили послать туда Варнаву. А почему не Петра послали? А потому что у Петра характер был воинственный. Он раба мечом ударил. Я думаю, кому-нибудь мечом бы и в Антиохии ударил. И может, не получилось бы очень хорошо. Послали туда Варнаву. И так и написано. Потому что он был муж добрый и исполненный Святого Духа и веры. Братья и сестры, да, я очень мне Петр нравится, что он был исполненный Святого Духа, вот, но где-то Варнава в чем-то, может быть, Петра и превосходил. Или Иоанн, скажем, например. Братья и сестры, уже время истекло, и я думаю, что хорошо бы нам с вами помолиться, проверить, а какой у меня характер. А может быть, у тебя в семье уже и после очищения твоего какие-нибудь конфликты продолжаются. И ты говоришь, ну, у меня такой характер. Мы иногда говорим, я уже человек старый, у меня уже косточки не гнутся, и поменять я уже ничего не могу. Братья и сестры, а если завтра Господь придет, а ты со своим скверным характером, может быть, и на небо не попадешь. И потом ты скажешь, у меня уже я был старый человек, и я уже измениться не мог. Измениться не мог. Братья и сестры, у нас такая чудесная возможность. Церковь проходит очищение, освящение. И Слово Божие нам сегодня говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я задаю вопрос, в твоей жизни древнее прошло или не прошло? Если не прошло, выбрасывай. Выбрасывай немедленно. Вот. Скверный характер, раздражение и ярость, и гнев. Вот если тебе было трудно прощать, ты прощать начинай. Молись об этом, и Бог тебе помогать начнет. Кстати, братья и сестры, написано, что если мы прощаем друг друга, то и Бог нас простит. А если мы не прощаем? Если я исповедовал свои грехи, если я оставил свои грехи, но если я кому-нибудь не простил, скажите, Бог мне простит или нет? Нет. Друзья, вот эти три условия. Покаяние и оставление греха. И нужно всем простить. И тогда и Бог простит. И тогда и Бог победу нам будет давать в нашей жизни. Мы сейчас, братья и сестры, будем молиться. О чем я хотел предложить, чтобы мы с вами помолились? Возможно, я уже и очищение прошел, а так честно проверяю себя и не могу сказать, что древнее прошло. Древнее еще не прошло. Да, я очищение прошел, но древнее еще не прошло. Братья и сестры, надо снимать с себя ветхого человека и облечься в нового человека. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Аминь. Встанем, помолимся. Я Тебя благодарю сердечно за то, что Ты послал Иисуса Христа в мир. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Он умер за грехи наши. И я прошу Тебя, помоги, чтобы не только нам прощение получить, но чтобы нам жить каждый день, совлекаясь с ветхого человека с делами его и облекаясь в нового человека, созданного по образу Твоему, Господь. И я молю Тебя, помоги, чтобы мы во всем нашем хождении, в поступках и словах были бы похожи на нового человека, чтобы подражали Тебе, как чадо возлюбленное. Помоги нам и благослови нас, Господь. Аминь. Вот у меня вопрос о пожилых людях. Они думают, что у них нет челок и разрезов, и поэтому им не в чем каяться. А когда бывает ежегодная проверка по уходу за ними, они в день проверки срочно ложатся в постель, ходят хуже, чем обычно, и лгут, и лгут. А на другой день берут лопату и в огород, или в гараж, чтобы подрабатывать. Ну и так дальше. Братья и сестры, я вот что хочу сказать. Один маленький пример. В одной церкви мне пришлось познакомиться с одной сестрой, которая всю жизнь пролежала парализованная. Она мне рассказала историю своей болезни, как случилось, что она заболела. Она говорит, когда я уверовала, то родственники на меня очень сильно ополчились и очень препятствовали, чтобы я крещение принимала и в собрание ходила. На субботу было назначено крещение. Я, говорит, прошла испытание, все. И вот в субботу приехали еще родственники утром рано. И мне надо идти в собрание, чтобы крещение принимать. А здесь родня собралась. Ну, я все-таки собираюсь. Они у меня спрашивают, а куда это ты собираешься? Она говорит, в больницу. То есть она собирается на крещение, а говорит, в больницу. И обманула, а их несколько человек, обманула всех. И пошла, приняла крещение. Пришла с крещения, ну как, сходила в больницу, сходила. Ну что там у тебя, там ничего, проверили, все нормально. И вы знаете, друзья, через несколько дней она заболела. Потом ее парализовала, и она всю жизнь была парализованная. И уже она была пожилая, она уже умерла, друзья. И вот так вот беседовал я с ней, она говорит, вот обманула людей. Сказала, в больницу иду вместо крещения. Так всю жизнь и проболела. Поэтому, в общем-то, друзья, это то, о чем я сейчас говорю, что мы должны быть правдивыми и честными должны быть. И Господь наш будет благословлять. Ведь и здоровье, и пенсия, и все остальное в Его руках. Если Он захочет, чтобы нам что-то было, вот, значит, Он сделает так, как оно нужно. А если не захочет, значит, мы должны сказать, Господи, как Ты хочешь, как Ты хочешь. Вот так.